Глава 32. Тьма ела глаза и забивалась в ноздри, липла к мгновенно вспотевшему затылку. Упреждал старый фарт в картежном притоне.
«Вы, молодые, не затем смотрите. Слишком горячитесь. Хочется поскорее фокусы разгадать, раскрыть жульство, куда ловкач карты прячет. Но следить надо не за прорезью в жилете, а за карманом, в котором пистоль. Ведь ежели вы шулера выведете на чистую воду, то у него выбора не останется, только вас порешить».
Точно про нынешнюю ситуацию. Мармеладов был приговорен в тот миг, когда вошел в театральную ложу. Курляндка заявила сегодня об этом прямо с порога, но он не придал значения. Рановато возомнил себя победителем. Как же? Попытка убийства не удалась, союз извращенцев раскрыт, бежать госпоже фон Диц некуда, покаяться в грехах, сама протянет руки, «Вяжите меня, сударь!» А хитрая лиса водила самонадеянную ищейку за нос. Подлила маслица. «Ах, какой вы проницательный! Так мудро рассуждаете!» Он и поскользнулся. Плутовка исчезла, лишь хвост меж деревьев мелькает. Баронесса не собиралась всерьез зазывать безродного пса в порочную круговерть. Она тянула время. Наверняка заранее предупредила слуг, ежели явится надоедливый тип, немедленно посылайте за князем и другими любителями роз. Скоро приедут садисты благородных кровей и раздавят букашку. Запытают до смерти. Такой набор орудий под рукой. Мечта палача. Откровенность Доротеи не оставляла сыщику шанса. Так много компрометирующих подробностей о себе открывают те, кто уверен, собеседник уже никому их не передаст. Выходит, ловушка крепкая, и выбраться из нее — безнадежное дело. Он нашарил брошенный канделябр, полез в карман за спичками. Помнится, их оставалось две. Сосчитал, перекатывая пальцем в коробке, — три. Приятный сюрприз. С первой возникла неудача. Чиркнул слишком сильно, и тонкая палочка сломалась пополам. В руке осталась бесполезная щепка. Так, спокойнее. Вторую зажигал с осторожностью, но головка оказалась хлипкой и улетела по широкой дуге, прожигая яркий след, точь-в-точь падающая звезда. Хоть желание загадывай. Последняя спичка не зажглась. Скользнула по наждаку со странным звуком, будто кто-то издевательски хихикает, прикрывая рот подушкой. «Да что ж такое?» Сыщик ощупал полустертый шарик. Есть еще комочек фосфора. Он прижал палочку боком к шершавой поверхности, надавил сверху ногтем для надежности и перестал дышать. «Щух!» Красный фосфор фыркнул, воспламеняя бертолетову соль, смешанную с серой. Огонь вздулся с одной стороны, будто флюс на щеке. Мармеладов покрутил спичку, опуская головку вниз. На фитиле свечи заплясал миниатюрный скоморох, дразнясь и меняя цвет. За первой искрой поспешили другие, сливаясь воедино. Настоящее чудо света. Ни в чем не уступит астральным колоннам или Александрийскому маяку. Люди редко радуются простым вещам. Тем, что сопровождают с древних времен, хлебу, воде, огню. Мы не замечаем их в погоне за сотнями тысяч разнообразных богатств и сокровищ, с жадностью нагребая сундуки, чтобы аж крышка не закрывалась. Но стоит жизни повиснуть на тончайшем волоске, на паутинке крошечной, в пустыне, заснеженной тайге или в таком вот каземате, в этот миг начинаешь понимать — полные карманы ассигнаций не спасут. Их нельзя есть или пить, они не согреют и не осветят дорогу. Стоит ли разменивать жизнь на золотой дым? Довольствуйся малым. Кому мало малого, тому мало всего. А кто умеет жить на хлебе и воде, тот в наслаждении поспорит с самим Зевсом. Удивительное свойство памяти. Эпикур вспомнился вроде не к месту. Чем поможет философ, покрытый мхом 2000 лет? Но его бессмертные мысли оказались весьма кстати. Настоящее наслаждение — это отсутствие боли. Представь, после долгого мучения боль отпускает тебя, и бывает мгновение несказанного блаженства. Его не сравнить ни с наслаждением вином, ни с наслаждением женщиной, ни с каким-либо иным. «Устремись к покою», — нашептывал призрак древнего грека, или то был внутренний голос, «к тому самому серенькому и невзрачному, что был у тебя неделю назад. Брось это следствие, поезжай в деревню, возделывай сад или пиши критики, сидя на красивом холме». Вздор. Мармеладов знал, пока извращенцы и убийцы разгуливают на свободе, покоя не будет. Сердце истечет кровью, душа обратится в пепел, если отступить и убежать, как скулящая шавка. Но это еще надо исхитриться убежать. Сыщик мысленно спорил с Эпикуром, а сам осматривал стены. Гладкие, крепкие. Не почудилось же ему отъезжающее зеркало, четко очерченный квадрат на фоне лавандовых обоев. Но изнутри деревянные панели плотно подогнаны друг к другу, ни малейшей щели не видно. Сколько ни налегал плечом, стены не поддавались. Окна, второй этаж, высоко, но попробовать сползти, цепляясь за лепнину и плющ. Бордовая портьера легко отъехала в сторону, открывая вид на заброшенный фонтан, через решетку. Причем двойную, вмурованную в стену. Такую и за час не сковырнешь, а часа у него нет, в любую минуту заявятся. Сколько их будет? Чем вооружены? Гвоздь в кармане бессилен против винтовок и сабель. Об этом думать не следует. Обреченность — плохой помощник, когда надо выжить любой ценой. Мармеладов проверил остальные окна, увы, надежно запертые. Заглянул за портрет, поискал люки в полу и уставился на потолок. Беленый известью, монотонно светлый, люстра в виде розы. А вот и вторая. Символично, должно завораживать тех, кто впервые на маскараде. А вон там, над адскими машинами, серое пятно. Неужели? Люк. Надо взобраться и проверить. Проклятье, на дыбу в одиночку не влезешь. Он поставил подсвечник на пол, а сам поволок скамью в дальний угол, с изрядным злорадством царапая паркет. Приставил наискосок ножками к себе. Не слишком удобная лесенка, но... За стеной раздались приглушенные голоса. Сыщик полез наверх, запрещая себе думать о том, что мог обознаться. Но непослушные мысли роились в голове, вздыбливая волосы от страха. Может, это не выход на крышу? Просто весенние дожди протекли, а пятно закрасили неудачно. Или дверцу намертво заколотили много лет назад. В эту секунду он чувствовал себя игроком, поставившим все состояние на одну карту, которого терзают два противоречивых желания. Поскорее перевернуть, убедиться, пан или пропал, и вместе с тем оттянуть момент истины. Голоса зазвучали громче. «Нельзя медлить!» Мармеладов балансировал на перекладине, через которую перекинуты пыточные ремни, и держался за потолок. Пальцы его коснулись края деревянной заплатки, секундой позже наткнулись на ручку. Дернул, повис всей тяжестью, и дверца поползла вниз, дико скрипя ржавыми петлями.
«Что это?»
— явственно всполошились за стеной.
«Открывайте скорее! Скорее!»
Щелкнули пружины, лязгнули затворы берданок. Сыщик не стал дожидаться продолжения, подтянулся на руках и вынырнул из лаза.
«Где он? По углам ищи! Убег, ваша светлость, как есть убег!»
Злые голоса рвались из люка в ночное небо.
«Сукин сын, вылез, поганец! Лестницу неси! Да во двор людей пошли, пусть остерегут!»
Мармеладов огляделся по сторонам. Неторопливо. В его движениях и мыслях не было паники. Положение, конечно, отвратительное, но пару минут назад было еще хуже. Сидел взаперти в каменном колодце. А теперь перед ним дюжина путей, Надо лишь спуститься вниз. Плоскую крышу этого крыла очерчивал широкий парапет, сложенный из кирпича. Сыщик лег на него животом и свесился за край. Так, посмотрим. У подъезда стояла карета с красно-желтым гербом. Кучер, изнывая от скуки, сбивал кнутом листья с липы, обнимающие фонарь у крыльца. Но тут из дома выпрыгнул Карл Густав и, размахивая руками, закричал.
«Смотри наверх! Заметишь подлюгу, свисти! Понял?»
Невнятное ворчание в ответ. Мажордом грозно повторил
«Свисти!»
и хлопнул тяжелой дверью. Жаль, деревья с этой стороны высокие, удобно тянутся ветвями к крыше, но перелезть не удастся. Соглядатай на чеку и мигом поднимет тревогу. А на заднем дворе? Берючина ползет к окнам. Рискнуть и спрыгнуть. Кустарник вымахал на три аршина, но дальше путь упирается в высоченный забор. Пока добежишь, застрелят. «Думай, голова, соображай, пока ты еще на плечах, думай».
«Несите скорее лестницу, ротозеи!»
Молодой князь кипел от гнева.
«О, сподобились!»
Счет пошел на секунды. Сыщик намеренно показался кучеру на освещенной стороне, чтобы тот выпучил бельма от изумления и дунул в свисток.
«Слышите, со двора зовут! Курвеныш, видать, по стене лезет!»
грянула разноголосица из люка.
«Чего ты застыл, тюха? Бросай лестницу и бегом туда! А ты жди, вдруг это чучело обратно сунется!»
Топот сапог и понукания князя стихли вдали, приглушенные коридорами. Мармеладов вскарабкался на окоем, размашисто перекрестился и прыгнул вниз. Успел согнуть ноги, закрыл лицо руками и с хрустом вломился в зеленые заросли. Кусты смягчили падение, он не пострадал, но большие лоскуты от сюртука и штанов остались в плену острых сучков берючины. Да и шут с ними. Похромал к забору. Каменная кладка кое-где расшаталась, поэтому удалось вскарабкаться наверх. И в этот миг лучи заметались по саду.
«Вон он!»
Интонации не могут убивать, иначе беглец рухнул бы замертво. Столько ненависти звучало в воплях преследователей. Но дальше слаженный хор распался.
«Стреляйте!»
— прокаркала баронесса.
«Почему вы не стреляете?»
«Нет, живьем брать!»
— возразила Праксин.
«Живьем, дубина!»
Мармеладов сполз по наружной стене, обдирая оставшиеся пуговицы. «Что за места такие? Старомонетный переулок. Налево набережная, но там слишком светло, заметят издалека. Надо бежать направо. В смысле, ковылять. Бегун из него сейчас аховый. Карета быстро нагонит. Лучше отыскать уголок и спрятаться». Коротенькими перебежками он двигался из тени в тень. По счастью, фонарей тут не было, а света из окон не хватало даже на то, чтобы выжелтить верхушки заборов. За усадьбой купца Мосягина свернул в подслеповатую улочку, мощенную битым булыжником. Ходить по такому, подошвы рвать, но выбирать не приходится. Из витой чугунной ограды высунулась серая собачья морда и залаяла на чужака с нескрываемой неприязнью. Минуту спустя псина опять зашлась в хриплом бешенстве. Сыщик не оглянулся, и без того понятно, погоня близко. «Живьем, брать!» Гневный окрик еще звенел в ушах. «Зачем это? Порешили бы, и вся недолго. В темных закоулках еженочно кого-нибудь режут. Одним трупом больше». Но князь жаждет перемолвиться, выспросить что-то, важное лично ему. И это нарушает планы госпожи фон Диц. Не договорились меж собой развратники. Ордынка дружелюбно подмигнула светящейся витриной казенной лавки. Приказчик отваживался торговать с недью и выпивкой за полночь. Грабители вряд ли сунутся к нему в двух шагах от участка, а городовые заходят поболтать и тишком откушать водочки. Служба-с. Вот и спасение. На перерез беглецу загрохотала карета. Та самая, с красно-желтыми гербами. И за спиной пыхтят минимум двое. Нагнали ироды. Мармеладов, не раздумывая, нырнул в узкий просвет между заборами. Кони сюда не втиснутся, тут и двое пеших не разойдутся, локтями зацепятся. Бежать из последних сил, будто нет за спиной злого свиста и проклятий, бежать к ордынке. Проулок сворачивал в нужную сторону, еще чуть-чуть и...